Первое послание Петра, первая глава, с первого стиха. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божью через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ». Послание апостолов настолько вдохновляюще, что очень трудно остановиться, когда мы начинаем читать многие тексты. Кажется, что и этот стих нужно прочитать, и этот, потому что они наполнены такой верой, такой надеждой, такой убежденностью, что не хочется отрываться и читать все дальше и дальше. Вот текст, который мы прочитали здесь, прежде всего говорит о том, кому апостол Петр написал эти слова, написано пришельцем, рассеянным. Это были люди, которые подверглись гонению за свою веру. Они были вынуждены оставить привычные условия, дом, возможно, родных, и поселиться в других краях. И это все произошло потому, что они желали быть верными Богу. И вот чем же апостол Петр утешает этих людей? Наверное, каждый из них слышал какие-то слова упрека или даже сомнения, которые стремились, может быть, ненароком посеять в них родные или окружающие, которые говорили: «Ну что ж, твоя вера, где же твой Бог? Почему Он не поможет тебе?» И вот чем апостол Петр утешает этих людей? Он прежде всего говорит о той великой надежде, которую Бог дал каждому верующему. Он говорит о том, что есть ли у вас здесь благополучие или нет, есть ли у вас успех или нет, независимо от того, насколько вы здоровы или считаете, что вы удовлетворены жизнью или нет. Но самое главное, что у вас есть, это Божье небесное наследство, которое Господь вам уже дал по вере. И если даже здесь вы не можете насладиться земными благами, то там вас ждет то, что вы не можете себе даже представить. Смотрите, как интересно здесь сказано, что это наследство хранится на небесах для вас. Оно хранится там, где никто его не может украсть, там, где сам Господь его уже приготовил. Помните, как Христос говорит: «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, иду приготовить место вам». То есть Христос говорит, что Его Отец Небесный уже приготовил эти обители для всех, кто верует в Иисуса Христа. И если бы даже это было не так, то Христос готов пойти и приготовить их, но Отец Небесный уже позаботился об этом еще до страдания на кресте нашего Господа. Он уже приготовил этот план спасения, и эти обители уже приготовил для всех, кто уверует во Христа. Это такое чудесное обещание, что сам Бог уже заранее все приготовил для нас. И если в этой жизни мы чувствуем себя, может быть, в чем-то обделенными, что-то не имеем, и какие бы ни приходили мысли, что бы нам ни говорили, самое первое, что мы можем вспомнить и о чем напоминает апостол Петр, что есть Бог, возлюбивший нас, оправдавший нас. И Он призвал нас к этому небесному наследству, которое никто не может отнять, которое ждет, когда мы вступим в это владение и войдем в Его небесные обители. И дальше апостол Петр уделяет особое внимание. Конечно же, мало сказать апостол Петр, Дух Святой через апостола Петра особое внимание уделяет вере. Мы здесь читаем несколько слов об этой вере. Прежде всего, здесь сказано, что вот это наследство хранится на небесах силою Божью через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. То есть эти богатства, они станут доступны всем, кто верой, что через веру эти богатства станут доступны для того, чтобы мы ими овладели, когда встретимся с Господом. Что без этой веры получить эти богатства невозможно. И вот это то понимание веры, которое нам понятно. Мы очень часто воспринимаем веру как то, что нужно для нас самих. Это действительно так, потому что мы читаем, что без веры угодить Богу невозможно, потому что надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В этом тексте, как и во многих других, говорится о вере, которая открывает для нас Божье спасение, Божью благодать, и вот как здесь сказано, и делает нас способными войти во владение этим наследством, которое приготовил Бог. Но это только одно значение веры. Это та вера, которая что-то позволяет получить полезное, благословенное, важное для нас, то, что приготовил Бог. Но в этом тексте говорится еще об одном значении веры, которое ускользает часто от нашего внимания. Смотрите, как сказано. «Дабы драгоценная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее». Для кого нужна та вера, которую испытывает Господь? На земле, в производстве, есть понятие испытания продукции. Испытывается абсолютно все. Мыльницы, чашки, ложки, испытываются приборы, испытываются самолеты, ракеты. И чем сложнее прибор, тем труднее, дольше испытания. И очень сложные изделия, объекты испытываются иногда годами. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы потом, чтобы разработчик изделия знал досконально, насколько это изделие может быть пригодным для того, для чего оно создано. Испытание нужно для того, чтобы можно было довериться самолету, в который мы садимся, чтобы можно было довериться автомобилю, в котором мы едем, чтобы быть уверенным в том, что то изделие, которое прошло испытание, полностью соответствует тому назначению, которое ему отведено. И вот здесь есть очень важный смысл, что Господь испытывает веру человеческую, но для чего Он ее испытывает? Не для того, чтобы эту веру довести до... чтобы человека довести до изнеможения, и не для того, чтобы человек потерял силу и потерял надежду на Бога. Вовсе нет. Бог испытывает человека для того, чтобы достичь ту цель, которую Он, как Создатель, имеет для каждого из нас. Ту цель, которую Он имел в сердце, когда Он шел на крест, когда Он страдал, когда Он умирал. Потому что Его целью было привести нас к такому состоянию, чтобы мы могли стать драгоценностью для Царства Божия, чтобы Сам Господь поместил нас в Свое Царство, и чтобы эта вера стала драгоценна в очах Господа. Вот это то, что часто мы забываем. Нам кажется, что нам бы только сейчас сохранить бы эту веру, только бы устоять, только бы вот-вот где-то на грани. А здесь говорится о гораздо более широком, величественном значении веры, о том, что вера
это драгоценность, которую Господь желает увидеть и которая будет радовать Его и будет иметь ценность в Небесном Царстве. И ради того, чтобы наша вера достигла такого совершенства, Он и допускает в нашей жизни те или иные обстоятельства и испытания. В послании Иакова есть очень близкая мысль, здесь написано в первой главе. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Для чего нужно это совершенство? Для кого? Это совершенство нужно для самого Господа, который желает видеть это совершенство в своих детях, ради которых Он отдал свою жизнь. И Он желает нас принять в свои обители с этой драгоценной верой, как сокровище, которое всегда будет перед Ним. Несколько примеров. Ветхий Завет. Ной получает от Бога повеление готовить ковчег для спасения себя и своего семейства. Бог знал, что Он хочет сделать, что пройдет определенное время, на землю упадет потоп, начнется движение небес, движение бездн, как сейчас предполагают ученые, движение материков, вот это вот всеобщее бедствие на земле, во время которого погибнут все живущие на земле, кроме семейства Ноя, который спасется в ковчеге. Что же делает Бог? Бог не просто берет Ноя на колеснице, извлекает его из этого греховного мира, помещает куда-то в тихое место, и потом, когда земля просохнет, помещает его обратно. Нет, Бог помещает его в условия, в которых Ной проходит через сильнейшие испытания своей веры, вдали от моря, не имея никаких доказательств будущего потопа, кроме Слова Божьего, Ной изо дня в день, из года в год строит огромный корабль для спасения себя, своего семейства и животных, которых потом туда введет Бог. Никто другой не слышал этого свидетельства. И можно себе представить, как смеялись над ним. И, может быть, говорили: «Что ж ты, старый, надумал? Неужели тебе нечем заняться, что ты десятилетиями строишь тот корабль?» А Ной терпеливо изо дня в день совершал то дело, которому призвал его Господь. Это было огромное испытание веры, потому что никто, кроме самого Господа и кроме Его Слова, не подкреплял Ноя в этом испытании. Но он совершил этот труд, и он перед всем миром показал, явил это свидетельство перед всем миром. Но кроме того, что Ной был свидетелем для этого погибающего мира, мы можем быть уверены, что эта вера Ноя, о которой говорит Священное Писание, она стала той драгоценностью, которая украсила небесные обители, когда он пришел в Царствие Небесное. Потому что это то богатство, которое Ной приобрел в этом терпеливом труде. Братья и сестры, может быть, кто-то сегодня, подобно Ною, совершает свой труд, свое служение или свои ежедневные обязанности. Это тот труд, который не виден и который, может быть, не оценит никто. Но Господь видит то, что совершается по вере. Он видит эту испытываемую и испытанную веру, которая прежде всего драгоценна перед самим Господом. И этим самым мы можем порадовать Его самого. Еще пример. Авраам. Он идет со своим сыном на гору Моря. Идет, повинуясь слову, которое он не понимает. Он знает, что это тот наследник, которого обещал ему Господь. И что вот пройдет несколько часов, и он может его потерять. Но он все равно идет, потому что так сказал Господь. И он знает, что если Бог сказал, то это правильнее, чем все то, что могут сказать люди. И он идет, его ноги тяжелеют, но он поднимается на эту гору, и он готовит костер. И потом, когда в последний момент он слышит блеяние ягненка в кустах и слышит голос Божий, что теперь-то я знаю. Теперь Господь испытал, и теперь он знает сердце Авраама. Для чего он его испытал? Для того, чтобы убедиться в его способности стать отцом всех верующих, как мы читаем в послании к Галатам, что все мы, все мы дети Авраама по вере, для того, чтобы показать, что такое настоящая вера. И эта драгоценная вера – это то, что Господь увидел и пожелал проявить в своем избранном пророке, в отце всех верующих. Еще пример. Народ израильский. Мы читаем Второзаконие, 8 глава. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Это еще один пример, как Бог испытывал свой народ. Для чего Он его испытывал? Прежде всего для того, чтобы этот народ стал царством священником, свидетелем для окружающих народов, но и для того, чтобы произвести в этом народе эту драгоценную веру, которая станет примером и вдохновением, которая по замыслу Господню должна была стать примером и вдохновением для всех других народов на земле. Можно привести много примеров. Это Илия, вера которого была испытываема во время голода, когда ворон кормил его, когда вдова кормила его. И все это испытание, во время которого он дошел до изнеможения, о котором мы читаем, было нужно для того, чтобы он мог проявить в своем служении силу Божью, для того, чтобы народ обратился к живой вере. И многие-многие другие примеры можно было бы привести. Ну и, конечно же, самый главный пример – это наш Господь Иисус Христос, который, как мы знаем, также был испытан. Он был испытан в искушении в пустыне, он был испытываем и трудом до изнеможения, испытываем для того, чтобы дать нам пример, что даже Сын Божий не избежал этих испытаний. Мы читаем, чтобы страданиями Он навык послушание. И поэтому, когда в нашей жизни происходит что-то, что вызывает у нас сомнения, вопросы, будем верить, что Господь, что по Слову Господню, любящим Бога, все содействует ко благу. И одно из самых больших благ, которые Господь может дать, это та драгоценная вера, которая не только поможет нам дойти до небесных обителей, но и та вера, которая станет украшением и радостью для самого Бога, который ее оценит, как никто другой. Поэтому сегодня, если кто-то сегодня находится в искушении, в переживаниях, пусть Господь через это слово, которое Он сказал через апостола Петра, пошлет свое укрепление и ободрение, что все, что происходит нам, ведомо Господу, и Он допускает в нашей жизни все по своему плану. Я помню один пример, который рассказывал миссионер. Напоследок мне хочется его рассказать. Он проповедовал в Африке, в одной из стран. И однажды местные жители ему рассказали о том, как добывается золото. И миссионеру очень захотелось посмотреть, как же оно выглядит. Он попросился, его повели в такие туннели, где местные жители выкапывали породу. И вот он прошел по этому туннелю, посветили ему там свечкой. Он посмотрел и не увидел ничего, чтобы привлекло его внимание. Кругом была какая-то бурая земля, в которой не было намеков на какой-то проблеск, который он ожидал увидеть. И он спросил, а где же золото? Тогда местный житель-проводник повел его в другое место, где на земле был разложен костер, и в котле переплавлялась вот эта порода, которая извлекалась из земли. Огонь был такой неимоверной силы, что эта порода полностью плавилась, и человек около этого костра специальным ковшом снимал с поверхности этой расплавленной массы снимал шлак. Он подкладывали новые и новые дрова, он снимал все больше и больше этого шлака, и это продолжалось очень долго. И тогда этот миссионер спросил, а сколько все это продолжается, когда же, наконец, появится золото, и как знать, что оно уже достаточно чистое? И тогда этот человек сказал такие простые слова. Он сказал, что когда будет видно в этом котле отражение лица, когда человек себя ясно увидит, это значит, что золото уже достаточно чистое. И тогда этот миссионер понял, что Господь порой переплавляет нас, но переплавляет нас с той целью, чтобы в нас был виден Его образ. И Он будет это делать до тех пор, пока не достигнет своей величественной цели. А Ему за все да будет слава. Аминь.